Руководитель экспертного совета Российского фонда стратегического развития Игорь Шатров о предлагаемых решениях Запада урегулировать конфликт Азербайджана и Армении.
Ну, условия, предлагаемые западными странами, это чистая калька тех решений и тех международных документов, которые, казалось бы, да, они разумные. Им исполнится в будущем году 30 лет, понимаете? Это 4 резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года. Но дело в том, что при всем уважении к нормам международного права, эти резолюции отражают реалии того времени, когда события только что произошли. То есть полный отвод армянских войск, вывод их с оккупированных территорий, ну и возвращение к тому статусу, который существовал до момента вот, начала оккупации. Но за 30 лет, 29, да, последних лет, произошли очень серьезные изменения, которые не смогут в обратную сторону произойти за короткое время, то есть словно росчерком пера все не вернешь назад. И поэтому я говорю, придется сторонам идти на компромисс, учитывать реалии сегодняшнего дня. Они уже другие. Карабах армянский, и просто чистка этническая Азербайджан, азербайджанцы превратится просто в этническую чистку армян. Это будет, разве это возвращение к тому порядку вещей, который был до 93 года? Нет. Вот порядок вещей – это совместное проживание двух народов на одной территории, бок о бок, в братстве и дружбе, любви. Это невозможно моментом теперь после вот этих всех, всей истории армяно-азербайджанского конфликта. Поэтому и я и говорю, что лучшим выходом из ситуации было бы введение на длительный срок, то есть мандат там первый на 20 лет, например, да, с возможностью его продления еще на 20 лет. Например, туда введение широкого, такого более расширенного контингента российских миротворцев и контроль вот, за жизнью совместной двух этих народов бок о бок под охраной, под зонтиком, что ли, российских миротворцев. Вот это было бы гарантией возвращения именно вот к тому формату, который был до 1993 года. Да, конечно. А сейчас его вернуть в прежнее положение просто невозможно. Западу все равно, Западу наплевать. И невольно или вольно, здесь мы вот не готовы, что ли, разбираться, но не хочу разбираться так глубоко, насколько невольно действует Запад, а насколько он намеренно так действует. Но вот это вот действие Запада по соблюдению буквы, скажем так, закона, просто буквы закона, сухой такой буквы, без какого-то внутреннего содержания, это не в итоге вызовет не мирный процесс, а новую эскалацию военную. Вот до чего можно дойти, если слушать Запад, который не живет на Кавказе, не понимает глубины процесса, или наоборот, понимает глубину и готов разжечь еще новый костер, потому что от него это вот далеко, но в итоге костер, это будет костер в кавказском подбрюшке Российской Федерации. То есть он будет все время угрозой, внешней угрозой для России. А нам это надо? Нет, конечно.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Москва не может урегулировать конфликт между Ереваном и Баку, зато использует эту ситуацию для сохранения влияния на Кавказские республики. Как вы прокомментируете его слова?
Ну, сохранение влияния на Кавказские республики нам необходимо в том смысле, что мы должны иметь возможность влиять на них в плане не допущения конфликтов у своих границ. И пока у нас это получается, да, действительно. Вот как раз, что бы там ни говорил Макрон, но, как я уже повторюсь, по первому зову Владимира Путина, Алиев и Пашинян приехали в Сочи. Приехали в Сочи, поблагодарили Путина за ввод миротворческого контингента, за его роль, которую он сейчас там выполняет, да, и сказали, что готовы дальше договариваться при посредничестве Российской Федерации. Поэтому все вот эти заявления Макрона – это совершенно пустопорожные слова. Реальность, она как раз о другом свидетельствует.
Говоря о западных странах, следует отметить, что перед встречей в Сочи руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс фактически призвал Армению и Азербайджан отказаться от посреднических усилий России, потому что Москва якобы не уважает суверенитет соседних государств. Можно ли рассматривать встречу в Сочи доказательством того, что две страны не намерены идти на поводу у США, и как могут повести себя Армения и Азербайджан по отношению к Западу в дальнейшем?
Ну, вот здесь вопрос сложный на самом деле. Да, Россия, созвав вот эти переговоры, еще раз подтвердила свою роль и свое место в этом урегулировании, а страны Азербайджан и Армения подтвердили то же самое и подтвердили также желание в дальнейшем взаимодействовать с Россией. Однако это не означает, что они не будут использовать и другие возможности для переговоров, что они не будут консультироваться в Европе, в Брюсселе, что они не будут пытаться втянуть в процессы Соединенные Штаты. Тут надо же ведь учитывать геополитические расклады и связи, существующие в этих странах. В любом случае, Азербайджан очень тесно связан с Турцией, а Турция остается страной НАТО. При всем уважении президенту Эрдогану, при всей той, тех довольно конструктивных отношениях, которые существуют у него с Россией, это другое, как говорится. То есть есть там отношения с Россией, но есть и желание расширить свое влияние на Кавказе, и Азербайджан для этого у Турции очень хороший инструмент. В то же время и у Армении есть довольно серьезное лобби на Западе. Три фактически крупных диаспоры армянских, они распределены в определенной пропорции, да, между Россией, Соединенными Штатами и Европой, в первую очередь Францией. И получается, что влияние вот этой французской и американской диаспоры, оно тоже всегда учитывается при принятии каких-то геополитических решений армянским руководством. Пашинян вынужден просто между этими тремя огнями, Соединенными Штатами, Франции и России, их носится, но все-таки обеспечивает благосостояние нынешней Армении, в первую очередь, Россия. Крупнейшие армянские компании работают по взаимодействию с Россией, огромное количество армян живет в России, но кто-то постоянно, а кто-то вот именно в качестве гастарбайтера, в том плане, что обеспечивает свои семьи доходами от деятельности в России. То есть с Россией завязка довольно тесная. Ну и мы просто находимся в одном регионе, в отличие, например, от Франции и Соединенных Штатов, которые все-таки далеко от Армении. Поэтому, конечно, здесь тоже преобладающая роль все-таки у России. И Армения также с Россией состоит в Евразийском экономическом союзе, в организации договора о коллективной безопасности у нас. То есть у нас еще огромное количество межгосударственных связей и совместных организаций, в которых мы состоим вместе. Да? И, соответственно, это тоже накладывает определенные обязательства. И вот в этой такой вот сложной палитре, смотрите, сколько я краток там намешал, да, вот в этой сложной палитре иногда на определенных отрезках времени побеждает тот или иной аргумент. Поэтому иногда создается ощущение, что Армения мечется. Иногда создается ощущение, что мечется, кстати, Азербайджан, да, что он выбирает ту или иную позицию. Но реально это условия таковы, что очень много таких векторов, да, и тот или другой, в зависимости от времени, от еще каких-нибудь факторов других, до погоды, наверное, или, до чего, до коронавируса, что угодно, да, он может какие-то чаши весов, да, ослабить, а какие-то усилить. Но в целом, никому больше, чем России, мир на Кавказе не выгоден. Ну, а это определяет, значит, России и быть главным миротворцем между двумя странами.